участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Господин Тулвесте, добрый вечер. Мнения в парламенте разделились почти поровну. Законопроект был принят с небольшим перевесом в 2 голоса. Вы голосовали «за». Каковы ваши аргументы?
Сначала я хотел бы сказать, что этот законопроект, этот памятник, это просто маленькая часть гораздо большей проблематики, которой нужно было бы заниматься гораздо больше, чем это делается до сих пор. Тут 2 отдельных вопроса. Вопрос о том, оправдано ли существование памятника в том месте, где он стоит сейчас, и нужно ли его переносить. А другой вопрос, это вот тот законопроект, который мы приняли позавчера, как вы справедливо сказали, с совсем небольшим перевесом голосов. Что касается первого, то для Эстонии советский солдат символизирует не борьбу с фашизмом, никакое не освобождение, а символизирует уничтожение эстонского государства и потерю нами самостоятельности государственной на целых 50 лет. И иначе относиться к этому памятнику практически невозможно, в таком виде и в таком месте, где он сейчас стоит. Другой вопрос, или отдельный вопрос, это захоронение солдат, о которых говорят. Известно, что в 1944 году ни один человек не погиб, когда власть перешла снова в советские руки. Так что до сих пор даже неизвестно, похоронили ли там где кто-нибудь. Если да, то эти люди сейчас находятся под автобусной остановкой. И насколько я знаю, ни одного не было предложения что-то нехорошее творить с прахом тех людей, если таковое действительно имеет место там быть. То есть можно не сомневаться в том, что они будут перезахоронены в другом месте со всеми почестями и по всем крестьянским событиям. Что же касается памятника, на самом деле художественно он ценный, это фигура, которая там, так что уничтожать его никто не собирается. Скорее всего, он найдет себе место либо в художественном музее, либо в историческом музее. Так что вот самая короткая характеристика, которую я могу дать для первой проблемы.
Господин Тулвесте, у вас в России есть не только противники, но и сторонники. Послушаем мнение Валерии Новодворской.
Это очень мило и благородно со стороны эстонцев, что они еще куда-то будут его переносить. В принципе, они могли бы его расплавить, потому что воины-освободители с точки зрения Сталина и его подданных на самом деле были воинами-завоевателями для эстонского народа. Есть такое правило, уходя из своих колоний, забирай с собой свои памятники. Надо было это сделать еще в тот день, когда Михаил Горбачев признал, наконец, независимость стран Балтии. Ну, тот визг шипения, которые раздаются по этому поводу в России, свидетельствует только об одном, что мы ведем битву за беспамятство. За беспамятство свое, за беспамятство чужое. Есть историческая ответственность, и уж никак нельзя требовать, чтобы твой памятник стоял в той стране, которую ты завоевал для тирании, и на завтра вместо улыбок и цветов были депортации, аресты, расстрелы.
Мнение Валерии Новодворской. Господин Пюрк, добрый вечер. Вы голосовали против законопроекта о сносе запрещенных сооружений. Почему?
Знаете, если бы это дело было действительно принято в какое-то, ну, в такие времена, непосредственно после того, как Эстония стала самостоятельной, может, те времена, когда у нас действительно исчезли памятники Ленину, я бы мог понять хоть суть. А теперь 15 лет прошло, и вдруг мы нашли в себе врага. Врага в виде памятников. Это вообще-то очень плохо пахнет. Мы как маленький народ никак не можем избавиться от плохой привычки все время жаловаться, что нас оккупировали, и в контексте истории несправедливо с нами общались. Но, по всей видимости, это участь маленьких народов, что об их будущем всегда более крупные и сильные принимали решения. Может, такой комплекс у больших государств отсутствует, и потому в их истории, ну ведь тоже имелись и лучшие, и худшие времена, но они из-за этого не стараются ликвидировать свои памятники истории. И потому, может быть, наша история как-то очень как бы скромная, она ограничится двумя эпизодами с прошлого столетия, когда наши предки, герои по всей все равно смогли составить эстонское государство в 20-х годах прошлого столетия. И другой эпизод, когда мы действительно в конце прошлого столетия восстановили это. А так, что мы можем вспомнить после крестоносцев? Практически это 400-500 лет. Одни говорят, что это было рабство, а другие говорят, что это первая интеграция в Европу. Тут прошли и немцы, датчане, поляки, шведы, кто только. Нету действительно монументов, нету памятников, отсутствует и конкретная история. И это очень печально. А то, что это все пришло именно перед выборами, этого можно понять, потому что уже прошлым летом, когда рейтинг у той партии, которая это все начала, было очень скверным, надо было найти врага, надо было найти что-то, что помогло бы доказать, как они деловые. А разжигание национальных чувств, то есть национальная карта, необходима крайностям, как слева, так и справа, чтобы оправдать свое существование. И потому мне, как жителю Итавирума, а у нас очень много памятников разных, у нас общая граница с Россией. И если этот закон вошел бы в силу, то остается какая-то неуверенность, что кому-то не приходит в голову, какие памятники ликвидировать. И я не оправдаю такие действия.
Давайте послушаем мнение еще одного депутата парламента Эстонии. Михаил Лотман, человек, у которого Вторая мировая война унесла несколько близких родственников, голосовал за перенос памятника. И вот его аргументы.
Я считаю, что страсти вокруг этого памятника искусственные, они в значительной мере раздуваются российской стороной, и никакого надругательства над памятником не будет. И максимум, что может себе позволить правительство, это перенести памятник в другое место, где он будет со всеми знаками уважения восстановлен. Просто мы исходим из своего понимания того, что нужно сделать, и не всегда нужно оглядываться через плечо. У памятника дважды в год собирались ветераны, которых с каждым годом становилось все меньше, приносили цветы, там, пели песни, распевали напитки и так далее. Это все было нормально и понятно. Но когда пару лет назад при активном участии российского посольства туда начали стекаться агрессивно настроенные молодые люди, провоцируя беспорядки в центре Таллина, я считаю, что это положение ненормальное. Люди должны иметь право выражать свое мнение, но они будут это делать в месте, где это не будет мешать работе транспорта и не будет восприниматься как провокация. То есть в конечном счете это не перенос памяти, в интересах людей, которые честно скорбят по погибшим и честно празднуют День Победы.
Гости программы «Итоги недели» Радио Свободы, депутаты парламента Эстонии Петер Тулвесте и Карл Пюрк. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем первый звонок в нашу студию. Елена Владимировна из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, вот по поводу памятника. Вот мое мнение такое, что этот памятник, поставленный советскому солдату, нельзя воспринимать иначе, как солдату-освободителю Европы от фашизма. Понимаете? А тут сейчас они, это самое, политика такая примешивается, что вот антироссийские какие-то такие настроения. Хотя, с другой стороны, эстонское правительство пытается поставить памятник эстонцам, которые воевали в эсэсовских частях. Понимаете? А вот это уже совершенно недопустимо, потому что эсэсовские части — это преступная организация, которая заклеймили на Нюрнбергском процессе. Понимаете? Это бесчеловечная организация, преступная организация.
Спасибо, Елена Владимировна. Давайте спросим у наших гостей. Господин Тулвесте, действительно ли в Эстонии будет поставлен памятник эстонцам, которые воевали в эсэсовских частях?
Я только могу сказать, что была попытка установить такой памятник, и правительство тут же вмешалось, и этот памятник не был поставлен. Я хотел бы сказать, что мне очень приятно было слушать слова Валерии Новодворской. И причина, вот по какой причине. Дело в том, что в советское время постоянно шел спор о том, кто во всем этом виноват. Русские или большевики, коммунисты. Интеллигентные люди, как правило, придерживались первой точки зрения. Что все то, что произошло в Балтийских странах после 40-го года, что это вина не русского народа, а того режима, который был у власти. И когда сейчас официальная Россия продолжает оправдывать циничный цирк, иначе это не назвать, Сталина, Молотова, Жданова в 40-м году, и называет добровольным вхождением Балтийских стран в состав Советского Союза, то очень трудно защищать теперь еще такую точку зрения, что это не Россия, а что это большевики.
Звонок Геннадия из Ленинградской области. Добрый вечер.
Алло?
А, Геннадий, слушаем вас.
Да. Можно говорить в эфире?
Пожалуйста, да.
Здравствуйте. Что-то не слышно собеседников.
Слышно. Значит, вас вопрос... прекрасно, да.
Так, вопрос мой следующий к депутатам эстонского парламента. Если бы Россия инициировала перезахоронение воинов и перенос памятника на свою территорию, как бы депутаты к этому отнеслись? Спасибо.
Я хочу переадресовать ваш вопрос господину Пюргу. И здесь есть еще один интересный аспект. Как известно, миллионер и депутат Госдумы Александр Лебедев собирался выкупить памятник у мэрии Таллина. Он получил отказ. Почему? И следовало ли удовлетворить его просьбу? Как вы думаете, господин Пюрк?
Знаете, тут надо чуточку рассматривать историю тоже. Знаете, наши историки как-то очень возмужали в последнее время. Их мужество точно так же, как моих коллег в парламенте, которые там ближе к дверям, возрастает прямо пропорционально времени, пока вот советские войска покинули Эстонию. И вот теперь эту историю, вводят так. Наши историки хотят доказать, что гитлеровская Германия начала Вторую мировую войну с одной только целью – освобождать Эстонию. Ну и для этого, правда, пришлось им оккупировать всю Европу. Так, знаете, русский человек, конечно, четко знает, кто на кого напал, и потому таким вот догадкам и всему не подкупается. И потому понятно, почему все, которые страдали от войны, очень-очень строго и понятно, у них правильная ориентация в этом вопросе. А то, что относится к памятнику, я скажу, что коллеги мои, которые хоть и получили преимущество в 1-2 голоса, они ведь четко знают, что этот закон не пройдет в Эстонии. Они об этом в парламентских кулуарах открыто говорят. Им просто нужно, чтобы поднимать такой шум, и вот чтобы эстонский избиратель понял, что это все делается якобы в какими-то патриотических целях, а в самом деле памятник он будет стоять. Я очень думаю, что после выборов к нему опять потеряют всякий интерес, и вот это и настораживает, что его просто в политических целях вот этот суматоху такую подняли просто.
Господин Пюрк, премьер-министр Ансип считает, что для того, чтобы перенести памятник, не требуется подписи президента для удаления бронзового солдата. Есть закон о защите воинских захоронений, сказал премьер-министр. То есть, по его логике, все равно, подпишет президент закон или нет, памятник будет перенесен. Как же быть?
Спасибо. Но юристы говорят совсем по-другому. Этот закон, который о захоронениях, не дает никакого права принимать и пойти вот именно на этот памятник и на пересохоронение. А вот это, когда памятник, второй закон, вот, который говорит о переносе памятника, вот это действительно, по этому закону можно принимать решения, которые, дали бы возможность правительству соответствующие шаги предпринять. Хотя тут очень большая противопоказание против законодательной и исполнительной власти. И это у нас сразу заметили, и президент тоже принял единственное правильное решение, что не огласит этот закон. А тут уже выборы через 2 недели. Давайте исходим из этого. Выборы через 2 недели.
Звонок Александра из Москвы. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте, господа. Я считаю, что то, что происходит сейчас в Эстонии, да и в Латвии, это результат их истории, вернее сказать, ее отсутствия. Если у литовцев была какая-то история, у финнов какая-то культура, то у шестивековых крепостных немецких баронов не было ни того, ни другого. Поэтому, естественно, они себя ведут так после независимости. Кстати, независимость два раза в 20 веке они тоже не сами завоевали. Первый раз под занавес Первой мировой войны ее им дали немецкие оккупанты, второй раз плешивый Горби и беспалый Ельцин.
Вот такое мнение нашего слушателя Александра из Москвы. Господин Тулвисте, готовы ли вы ему ответить?
Нет, я думаю, что эта реплика того не заслуживает. Но я хотел бы ответить на вопрос, ваш вопрос о том, нужно ли России перенести этот памятник на свою территорию. Я категорически против. Я думаю, это было бы оправдано и... И это нужно было бы сделать, если бы действительно кто-то хотел бы сотворить нечто непотребное с прахом этих людей. Но таких намерений, как я уже сказал, ни у кого нету. И поэтому я не вижу никаких причин для переноса. Я хотел бы сказать, что в Эстонии существует, не скажу точно число, но точно более 100 воинских кладбищ советских воинов и несколько кладбищ немецких воинов того же периода Второй мировой войны. Они в полном порядке находятся, насколько я знаю, где был и те, и другие. И если там обнаружат какие-то прахи при работах у этого памятника, то они будут перехоронены с достоинством, и никаких причин перенести их в другую страну здесь нет.
Господин Пюрк сказал, что он уверен, что памятник не перенесен не будет, и президент наложит вето на этот закон, что все это связано с выборами. Выборы через 2 недели. Кстати, президент Томас Хендрик Ильвес тоже сказал, что объясняет решение парламентариев принять этот закон внутриполитической борьбой в преддверии выборов. Господин Тулвисте, как вы полагаете, тут сразу 2 вопроса. Действительно ли это напрямую связано с предвыборной борьбой, и будет ли в конечном счете перенесен памятник, ваш прогноз?
Я считаю, что я сторонник президента Ильвеса, и на выборах был, и сейчас таковым являюсь. В этом вопросе я с ним не согласен. Этот вопрос о памятнике стоит уже много времени, и если он не будет решен до выборов, то он будет решен после выборов, и выборы здесь большой. Конечно, выборы всегда творят, когда они где-то происходят, творят такое несколько нервную обстановку, так что это безусловно так, но это отнюдь не основное, что имеет отношение к этому памятнику. Что касается самого памятника, я уже сказал, что, скорее всего, решение будет такое, что прах будет перехоронен, памятник будет в музее, но есть, честно говоря, и о другой возможности, которую упомянул также президент, а именно о том, что может быть изменен смысл этого памятника. Тут пока хороших таких идей нет, но, в принципе, такое возможно. Я лично считаю, что этот памятник не должен стоять в центре Таллина. Может быть, мой коллега Карл Бюр сказал о том, что такое отношение к памятнику характерно для маленьких стран. Я затруднялся бы назвать великую или большую страну, где в центре города на площади стоял бы памятник воинам той армии, которая завоевала эту страну на 50 лет.
Ну вот, продолжив эту тему, в Эстонии, как и во всех республиках Советского Союза, было множество разнообразных советских памятников. Какова их судьба? Просто интересно, господин Пюрк.
Ну, если смотреть памятники в больших странах, то они, по-моему, и стоят там, где стояли.
Я только про Эстонию спрашиваю.
Эстонии они стоят, и никто их не ликвидировал, которые воинские захоронения, там памятники стоят. В нашем регионе тоже их много. Знаете, я хочу сказать немножко другой вариант. 360 дней в году можно маршировать или бегать вокруг этого памятника, и никто это не заметит, махать там флагами или не махать. Но поймите, когда в два раза, два дня в году приходят туда с желанием там, может, туда какую-то провокацию организовать, то вот это я бы не назвал бы каким-то освободительным движением. Так не действует. Кто потом понял или помнит, кто первый камень бросил. Может, нам надо бы вспомнить о югославских событиях, а потом попробуй разбирайся, кто виноват или нет. А знаете, в принципе, я как эстонец, мне стыдно, что мы за 15 лет не сумели построить свой памятник, ну, например, как у латышей. И вот теперь мы ведем себя как, ну, дети в песочнице. Нет у нас того места, куда цветы нести. Ну, сделаем так, чтобы и другим не было. И знаете, это нас не очень-то украшает.
Звонок Наталье из Москвы. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер. Мне кажется, что эстонцы вправе распоряжаться тем памятником, который стоит в их столице, потому что это самостоятельная страна. И я могу адресовать свой вопрос ведущему. Я очень не уверена, что в России найдены и захоронены все останки всех павших на российской территории, а те мемориальные места и памятники даже на территории Московской области находятся в ухоженном состоянии. Пока мы этого не сделали на российской территории, в общем, нам не след следить, что происходит на территории наших соседей.
Спасибо вам, Наталья, за звонок. Еще один вопрос. «Единая Россия» предложила применить в отношении Эстонии, принятый в конце прошлого года, закон о специальных экономических мерах в чрезвычайной международной ситуации, позволяющий президенту Путину вводить экономические санкции против других стран. И вот вопрос господину Тулвисты. Вы учитывали при голосовании то, что последствия для Эстонии могут быть столь негативными, экономические воздействия, или эти угрозы вообще не считаете серьезными?
Конечно, для нас не безразлично, как поступит Россия, но я бы сказал, что эти 15 лет мы, среди прочего, использовали для того, чтобы достичь столь малой независимости экономической от России, какой только можно достигать. Так что большой угрозой это тоже не является. Я бы сказал, что намного грустнее то, что этим Россия ничуть не поможет улучшению отношений между этими странами. Я хорошо помню тот день, когда Горбачев сказал, что надо сказать правду об истории. Я помню, как это первая идея, которая у меня возникла, была, неужели они будут говорить правду о том, как они сюда пришли. К сожалению, этого до сих пор не произошло.
Надеюсь, что произойдет. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свободы», депутатов парламента Эстонии Петера Тулвеста и Карла Пюрга и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в выпуске. Обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Вопрос недели», «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого вечера. Коротко о главных новостях. Подозрений в заболевании людей птичьим гриппом в Московской области нет, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В интервью телеканалу НТВ он оценил положение в области в целом как благополучное. Как заявляют власти, ситуация взята под контроль. В центре Москвы на Пушкинской площади прошел пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Причиной катастрофы самолета Ту-154 под Донецком стали неправильные действия экипажа, объявила техническая комиссия. Самолет Пулковских авиалиний, летевший из Анапы в Петербург, разбился 22 августа. Погибли 170 человек. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Израиль. Она проводит переговоры с руководством страны перед запланированной на понедельник трехсторонней встречей с Эхудом Ольмертом и Махмудом Аббасом. Райс прилетела в Израиль после внезапного визита в Багдад, где она встретилась с высшими руководителями Ирака. Под Багдадом иракские силы безопасности обнаружили тайник с 50 ракетами класса «Земля-воздух» российского производства. Сенат США сегодня решает, ставить ли на голосование резолюцию, осуждающую политику президента Джорджа Буша в Ираке. Резолюция аналогична той, которая была одобрена в пятницу Палатой представителей. В итальянском городе Виченца тысячи людей вышли на демонстрацию протеста против расширения находящейся там американской военной базы. Соединенные Штаты намерены вдвое увеличить контингент базы. Знаменитый американский киноактер Клинт Иствуд удостоен высшей награды Франции, ордена Почетного легиона. В Иран для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке прибыл президент Сирии Башар Асад. На юге Афганистана в бою ранены двое военнослужащих НАТО. В Ставропольском крае скончался казачий атаман Андрей Ханин, на которого на этой неделе было совершено покушение. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Противостояние с Ираном усиливается. Афроамериканцы не спешат с поддержкой Барака Обамы. Блистательная карьера Кондолизы Райс. Исламская мода в Нью-Йорке. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Скрытая война с Ираном. Почему жесткое противостояние грозит смертельной опасностью? Этот вопрос вынесен на обложку журнала Newsweek и обсуждается в статье под заголовком «Слухи о войне». На случай возникновения непредвиденных обстоятельств Пентагон действительно разрабатывал планы военного удара по Ирану. В качестве целей рассматривались системы противовоздушной обороны, предприятия по производству вооружений и ракетные установки. Но и генералы, и военные аналитики убеждены, что даже такие радикальные меры не смогут снизить угрозу, которую несет ядерная программа Тегерана. К тому же Америка сейчас не располагает достаточным количеством войск. Ощутимые результаты могут принести только политические шаги. Арест иранских счетов в американских банках подрывает экономику. Избиратели, недовольные повышением цен, уже нанесли сторонникам президента Ахмадинеджада ощутимый удар на недавних муниципальных выборах. Вашингтон не намерен полностью отказываться от поддержки духовного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи, который, по слухам, недоволен агрессивной риторикой Ахмадинеджада и о Холокосте, и об Израиле. Когда между государствами возникают столь напряженные отношения, достаточно случайного инцидента, чтобы вызвать полномасштабную войну. По мнению Newsweek, в этом и состоит главная опасность.
Предвыборная кампания в Соединенных Штатах идет полным ходом, и американские политические еженедельники знакомят читателей с кандидатами на высший государственный пост, а также подробно освещают внутрипартийные и межпартийные коллизии. На этой неделе Time рассказывает о Бараке Обама, первом в истории США афроамериканце, который рассчитывает стать кандидатом в президенты от Демократической партии. Как ни удивительно, но по данным социологических опросов, проведенных среди темнокожего населения, Хиллари Клинтон значительно опережает соперника. Барак Обама воспитывался в среде белых американцев, для которых соблюдение прав человека стало основополагающим принципом. Поэтому он призывает к либерализации миграционного законодательства. Возможно, это и стало причиной настороженного отношения афроамериканцев, несмотря на все достижения и огромный потенциал молодого политика.
На обложке журнала Time помещен портрет Кондолизы Райс. Эта женщина не привыкла проигрывать. В 5 лет она исполняла на рояле произведения Бетховена. В 19 закончила колледж, а в 26 получила должность в Стэнфордском университете, где и начался ее путь к мировой известности. Репутация Райс не пострадала, даже когда рейтинг доверия администрации президента Буша резко снизился. Она остается самым обаятельным и популярным членом кабинета министров, а по оценкам эффективности работы опережает своего босса на 20 пунктов. По мнению еженедельника, из всех высокопоставленных чиновников в команде президента Буша только Райс может с полным основанием рассчитывать на продолжение политической карьеры после 2008 года. Планы госсекретаря США, как всегда, амбициозны – установить мир на Ближнем Востоке и исправить ошибки внешнеполитического курса Белого дома. Во время недавнего турне по арабским странам Райс воздерживалась от громогласных призывов к установлению демократии и говорила о стремлении возобновить мирные переговоры между Израилем и палестинцами. Но не слишком ли поздно, задает вопрос Time. По мнению ближайших советников из Госдепартамента, Райс всегда была уверена в том, что любую проблему можно решить дипломатическим путем. Но эти пути в наше время весьма тернисты. Если Райс хочет встать в один ряд с такими прославленными коллегами, как Джордж Маршалл, Дин Ачесон и Джордж Шульц, то следует взаимодействовать с реальным миром, даже если его устройство не соответствует возвышенным мечтам хозяина Белого дома и его администрации.
Казалось бы, исламский мир и высокая мода – понятия несовместимые. Но турецкие модельеры научились приподнимать вуаль, скрывающую красоту мусульманок. Это было блестяще продемонстрировано во время недели высокой моды в Нью-Йорке, пишет «Тайм». Под скромной одеждой, в которой восточные красавицы появляются на людях, скрывается изумительной красоты домашний наряд, состоящий из обтягивающей блузы, отделанной кружевами и со множеством пуговиц, длинные восточные шаровары из легкого прозрачного шелка и черные чулки. Назвать такое сочетание провокационным значит ничего не сказать. Дизайнеры говорят, что их задача показать великолепие цветка, когда бутон еще не раскрылся. Хотелось бы знать, заинтересуют ли подобные наряды Пэрис Хилтон и Бритни Спирс?
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Гламорама. Неделя без политики. В Берлине сегодня подводят итоги международного кинофестиваля. О лучших фильмах Берлинале рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
На Берлинском фестивале прошло большое количество фильмов разного качества режиссуры. Но можно сказать, что наиболее интересными оказались картины, связанные с личными, глубоко человеческими, интимными проблемами, а не проблемами политическими, как казалось в начале фестиваля, потому что политические фильмы задавали тон первой половине фестиваля. Тогда прошли картины Роберта Де Ниро «Ложное искушение» или «Добрый пастырь», Стивена Содерберга «Хороший немец» и ряд других. Конечно, такие фильмы продолжались и во второй половине фестиваля тоже, в частности, израильский «Бефорт». Но погоду сделали уже другие картины, в частности, фильм Жака Ривета «Не тронь топор» по рассказу Бальзака, костюмная любовная драма, и другая картина этого же жанра, снятая режиссером Франсуа Озоном, «Ангел». Но самой большой сенсацией фестиваля стал фильм бельгийского режиссера Сэма Горбарски «Ирина Палм», который рассказывает о пожилой домохозяйке, неожиданно нашедшей свое женское счастье в стрип-баре, но при этом сумевшей спасти своего тяжело больного внука. Вот такие неожиданные сюжеты стали появляться на фестивале, придавая разнообразие его палитре и опровергая то мнение, что Берлинский фестиваль руководствуется чисто политическими критериями и предпочитает обязательно политкорректное и важное по темам кино. Наконец, занавес фестиваля был показан фильм чешского режиссера Иржи Менцеля «Я обслуживал короля Англии». Это замечательный фильм, с которого стало ясно, что классик чешской новой волны не потерял своей формы и по сей день, что после длительного перерыва он сумел сделать картину, суммирующую во многом его творческий метод, все то, что он делал раньше, раскрыть очень важные серьезные темы, такие как нацизм, как история Европы середины прошлого века, переход от нацизма к коммунизму, все эти тоталитарные режимы и то, как страдают от них простые люди. Но все это сделано в очень легкой, почти комедийной, гротескной форме, чрезвычайно изящно, легко, и именно этим эта картина выделилась из общего ряда берлинской программы.
В Мадриде в четверг открылась «Арко», едва ли не главная в мире ежегодная выставка-ярмарка современного искусства. На ярмарке побывал корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
Выставка «Арко» ежегодная. Она организована в 26-й раз. Экспозиция размещается в столичном выставочном комплексе имени короля Хуана Карлоса I. Произведения более 3000 художников демонстрируют 270 галерей из 29 стран, в том числе из России, рассказывает директор выставки Лурдес Фернандес. Приобретение произведений искусства является делом престижа. Одновременно это и прекрасное финансовое вложение со стороны частных коллекционеров, банковских и других организаций. Надо иметь в виду, что сейчас в целом в мире значительно вырос интерес к искусству. Стоит лишь взглянуть на результаты лондонского аукциона Кристи, который задает тон мировому рынку. Эти результаты превзошли все ожидания. Произведения, выставленные на «Арко», самые разнообразные. Это живопись и скульптура, фотографии и видео. Один из разделов выставки носит название «Black Box». Он посвящен произведениям, созданным с применением современных электронных технологий. Лурдес Фернандес. Я думаю, что выставка примечательна именно тем, что на ней представлено современное искусство во всем своем разнообразии. Black Box — это просто фантастика, пример того, что может дать современность искусству. Любопытно, что еще недавно считалось новшеством вторжение на арку художественной фотографии. Теперь фотография — это уже классика. Цены работ, представленных на ярмарке, самые разнообразные. Наиболее дорогое произведение – картина британского художника Фрэнсиса Бэкона. Ее цена – 8 миллионов евро. Произведения начинающих авторов продаются в среднем по цене 150 евро. Россия представлена на арке Московской Айдан-галереей. Она привезла в Мадрид работы Рауфа Мамедова, Елены Берг, Николы Овчинникова, Константина Латышева и других художников. Организаторы ожидают, что на выставке-ярмарке побывают за 4 дня ее работы не менее 200 тысяч человек.
Ее жизнь была вульгарной, смерть была вульгарной, и возня вокруг ее наследства вульгарна. Так пишет американская бульварная пресса об Анне Николь Смит. Бывшая стриптизерша и модель журнала Playboy в свое время вышла замуж за техасского миллиардера, который был старше ее на 63 года. Муж оставил ей многомиллионное наследство, но счастье это не принесло. Неожиданно умирает ее 20-летний сын, а затем она сама в 39 лет, вскоре после рождения дочки. Новорожденная девочка сказочно богата, и теперь отцовство оспаривает целая группа любовников Анны Николь. Продолжит тему нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Среди пятерых претендентов муж голливудской звезды Жажа Габор принц Фредерик фон Анхальт, который утверждает, что их связь имеет десятилетнюю историю. Телохранитель и повар Анны Николь Алекс Денк уверяет, что ребенок может быть его. По одной из версий, отцом мог быть и престарелый покойный муж Анны Николь, Говард Маршалл Смит, сперму которого жена заморозила и могла использовать ее, чтобы забеременеть. Но через суд доказывают отцовство пока только двое – последний ее любовник и предпоследний. В дело вмешалась мама покойной и по ее просьбе судья на Багамах, где Анна Николь считалась постоянным жителем, запретил последнему из женихов, ее адвокату Говарду Стерну, 38 лет, вывозить пятимесячную девочку с территории островного государства, пока все споры не будут улажены. Стерн записан отцом в свидетельстве о рождении ребенка. Однако его предшественник в кровати Анны Николь, 34-летний фотограф Ларри Бергхед, утверждает, что настоящий отец ребенка он и хочет утвердить себя в этой должности через Лос-Анджелесский суд. Мать покойной на его стороне. Она винит Стерна в смерти дочери и внука. В смерти обоих виноваты наркотики и Говард Стерн, говорит она. Тело самой Анны Николь до сих пор находится в морге в Майами. Пока не принято решение, где она будет похоронена, но приготовления к похоронам уже начались. Тем более, что незадолго до смерти Анна Николь распорядилась, в каком платье она должна быть похоронена и как должна выглядеть в гробу. Судья во Флориде распорядился, чтобы были взяты образцы ДНК покойной. На образцах ДНК настояли фотограф Ларри Бергхед и его адвокат. Теперь, считают они, нельзя будет подменить пятимесячную девочку. Против анализа ДНК возражал Стерн, с которым Анна Николь незадолго до смерти назначила помолвку. Претендующий на отцовство принц Фредерик фон Анхальт официально потребовал, чтобы взяли на проверку его ДНК. Бывшая кормилица новорожденной рассказала, что Анна Николь приказала ей немного недокармливать девочку, чтобы она выглядела сексапильной. «Я думаю, — говорит кормилица, — что Анна Николь была без тормозов, не контролировала себя, часто говорила о самоубийстве, принимала наркотики и не могла заботиться ни о себе, ни о ком-либо еще». По словам кормилицы, Анна Николь дважды пыталась покончить с собой после смерти сына. Один раз она приняла огромную дозу снотворного, а второй хотела утопиться в бассейне, но ее спас Говард Стерн. Мать Анны Николь Смит хочет похоронить дочь в Техасе, где живет ее семья, и хочет получить опекунство над внучкой. Говард Стерн, который утверждает, что он назначен исполнителем завещания покойной, требует похоронить Анну Николь на Багамах, рядом с могилой ее сына. Поскольку Анна Николь Смит умерла, не будучи официально замужем, ее единственной наследницей сначала считалась пятимесячная дочь. Наследство может составить до полумиллиарда долларов. Однако после того, как судья прочитал составленное Анной Николь в 2001 году завещание, выяснилось, что наследник был назначен тогда ее сын. Никто из любовников не упомянут. Дочери тогда еще не было. Все это еще более осложняет юридическую процедуру. Тем временем в Голливуде началась борьба за право снять художественный фильм об Анне Николь Смит. Уже названа претендентка на главную роль. Это Шарлиз Терон.
О том, что пишут американские таблоиды об Анне Николь Смит, рассказывал Ян Рунов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. 14 февраля влюбленные во всем мире отмечали День Святого Валентина. Пожалуй, самый оригинальный подарок своей жене Сабрине в этом году сделал итальянский юрист Маурицио Морелли, рассказывает Наталья Голицына.
Шеф-повар итальянского ресторана в Глазго Доменико Кролла специально вылетел в Рим, чтобы приготовить самую дорогую пиццу, которая когда-либо создавалась не только в Италии, но и во всем мире. Она стоила 3000 евро. Доменико назвал ее «Пицца Рояль 007» в честь легендарного британского суперагента Джеймса Бонда. Эта пицца стала подарком в День Святого Валентина, который сделал своей жене Сабрине итальянский юрист Маурицио Морелли. Морелли, помимо прочего, еще и известный ресторанный критик, поэтому покрытая съедобной позолотой диаметром в полметра пицца была изготовлена из самых изысканных ингредиентов, среди которых вымоченная в шампанском черная икра, маринованная в коньяке мякоть омара, медальоны из оленины и специальный томатный соус на основе копченого шотландского лосося. Сабрина, конечно же, попросила мужа разделить с ней трапезу. Создатель пиццы Доменико Кролла авторитетно заявил, что итальянцы лучше других понимают, что такое аморе, и что путь к сердцу женщины определенно лежит через желудок. В этом году в Англии в День Святого Валентина почта доставила 12 миллионов поздравительных открыток. Однако все эти открытки ни в какое сравнение не идут с хранящейся в Британском музее почты открыткой, отправленной неизвестным своей возлюбленной 14 февраля 1790 года. Открытка изготовлена ручным способом и представляет собой квадратный конверт с изображенным на нем сердцем, которое разбивается на четыре части, когда раскрываются четыре угла конверта. Раскрыв конверт, дама могла прочитать на его внутренней стороне трогательные стихи о разбитом сердце. Эксперты утверждают, что если бы сейчас эта открытка была предложена на аукцион, ее оценка составила бы не менее 4000 фунтов, около 8000 долларов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио «Свобода. Итоги недели». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Российские интернет-издания активно комментируют назначение теперь уже бывшего министра обороны России Сергея Иванова первым вице-премьером. Казалось бы, Иванов и другой кандидат в преемники Дмитрий Медведев получили теперь равные возможности. Иванов и Медведев в финале, и теперь остается ждать, кто победит. Но, уверен главный редактор сайта «Политру» Андрей Левкин, на самом деле позиции Иванова ослабли.
Очень просто. В должности министра обороны человек является интенсивным ньюсмейкером. По плохим поводам, по хорошим, но является. Его дело уметь отбивать удары, пиарить достижения. Иванов, судя по рейтингам, этому уже более-менее научился. В конце концов, армия, когда она не контрактная, явление социальное и электорально значимое. А инновации не очень понятно, что это. Даже совсем непонятно. С полгода назад на телевидении ходила мощная тема про нанотехнологии, как раз в рамках инноваций. Тема быстро скисла, несмотря на все попытки объяснить с экрана, что это такое. Ну а там, где ВПК, публичности по определению вообще никакой. Сложить их вместе – ужас нечеловеческий для имиджмейкеров.
Виталий Порников на сайте Granier.ru обращает внимание на то, как старательно Кремль навязывает избирателям схему выбора преемника. Иванов или Медведев? Медведев или Иванов?
Настолько старательно, что приходится задаться вопросом, а преемники ли это? И не конструируется ли все таким образом, чтобы эти двое первых окончательно всем надоели еще до 2008 года? И тогда, как чертик из табакерки, или, чтобы оставаться в духе программы «Время», как бог из машины, выскочит некий новый Путин. Типа не преемник, зато обещающий порядок навести, коррупционеров наказать, олигархов удалить. собственно, повторит путинскую программу 8-летней давности.
А обозреватель еженедельного журнала Александр Гольц успокаивает тех читателей, которых пугает назначение министром обороны человека, дольше всего в своей карьере работавшего на месте директора мебельного магазина.
В том-то и состоит главная заслуга Сергея Борисовича, что он доказал, Министерством обороны у нас может командовать практически любой. Но чем, скажите на милость, Анатолий Сердюков может перещеголять самого Сергея Иванова? Подразделение соединениями путать? Такое уже было. Доложит президенту, что в океане патрулируют наши многоцелевые атомные подводные лодки с ядерным оружием на борту, хотя уже лет 15, как их там нет. И это было. Будет без конца путаться в количестве военнослужащих, которые должны стать контрактниками, и в числе военных пенсионеров. Так и это нам не в новинку. И армия наша непобедимая выстояла, и генералы с лица не спали. Так что расслабьтесь, после Иванова хуже не будет. В том смысле, что армия им уже переболела. А вот стране это, может быть, еще предстоит.
Монополии гонишь в дверь, они влезают в окно. Что поделаешь, такова природа российского капитализма. Его ум, честь и совесть – это монополизм, причем как в экономике, так и в политике, пишет на сайте Газета.ру независимый обозреватель Андрей Колесников.
Почти 10 лет Чубайс пытался демонополизировать хотя бы одну большую отрасль. С газом и железными дорогами ничего не вышло, и давно не вышло. Харкой кровью добился этого, и вот как раз тогда, когда РАО ЕС должно было исчезнуть как монопольный институт, на его месте возникает новая энергетическая монополия. И снова под знаменем «Газпрома», объединяющегося с «Суэком» и отныне дающего себе и всем остальным угля. А если на «Газпромовский уголек» огонек зайдут еще некоторые электроэнергетические активы, логично будет задаться вопросом, за что, собственно, боролся главный российский реформатор.
Нынешняя история женитьбы угля и газа – это наглядный урок. В той же мере, в какой затруднительно строительство социализма в отдельно взятой стране, есть проблемы и со строительством конкурентного капитализма в отдельно взятой отрасли, уверен Андрей Колесников.
Чубайс мог закончить реформу с оглушительным успехом, если бы параллельно реформировались газовые и железнодорожные монополии, а государство не укрупняло бы экономику за счет работоспособных частных активов. Вне живой, конкурентной, адаптированной к рынку среды реформа превращается в исключение из правил, и довести ее до конца невозможно. Чубайсу удалось закончить реформу, но среда ее заела, и объединение «Газпрома» с «Суэком» возможно лишь первый шаг к ликвидации позитивных последствий реформы электроэнергетики. А все потому, что жить в системе и быть свободным от нее никак нельзя. Реформа в такой системе – это системный же сбой. А укрупнение, бронзовение, огосударствление, открытая или латентная национализация – норма жизни.
В этом контексте интересно заявление самого сейчас ненавистного для населения министра, министра социального развития Михаила Зурабова, о том, что надо отказываться от внедрения накопительной системы пенсий. Андрей Колесников.
Ситуация, когда все делают вид, что идут реформы, а на самом деле никакие реформы невозможны, потому что вокруг государственного капитализма все решают государственные корпорации, а их участие в экономике исключает реформы структурной полностью. Заявление Зурабова о том, что нужно прекращать все эти игры с накопительной частью пенсии, финансировать дефицит бюджета пенсионного фонда за счет этих самых пенсионных накоплений, представляется не столько циничным, сколько честным. Человек говорит, давайте все разворачивать назад, потому что реформ не будет, потому что реализовать их в той макросреде, в которой они осуществляются, решительно невозможно. Поэтому я думаю, что любой из министров, который может иметь отношение к любой структурной реформе, вполне мог бы заявить то же самое, что и Зурабов.
Андрей Колесников. «Реформа из мрамора». Статья на сайте Газета.ру.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Радио «Свобода. Итоги недели». Вопрос недели. Владимир Путин посетил на этой неделе Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию. Есть ли у России союзники в мусульманском мире? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Екатеринбурга и Тюмени.
Я думаю, что есть союзники. Это те страны, которые получают российское оружие по международным сделкам. Иран покупает российское оружие. И плюс еще в Иране строится атомная станция нашими российскими специалистами.
Есть. Средняя Азия. Общее прошлое. Советский Союз. Много родственных связей, культурные связи, экономические, симпатии взаимные.
Я думаю, что нет. Мусульманский мир и Россия – это два разных лагеря. Россия всю жизнь была правительством.
православный. Разные полюса, разные мировоззрения. И не надо там навязывать мусульманские взгляды. Мы будем православными.
Союзников быть не может, потому что у нас разная религия, разные менталитеты, разные взгляды на жизнь.
Если брать мусульманские страны, то я думаю, за рубежами России да никто. А вот внутри СНГ, ну, может быть, татары нас поддержат.
Ну, как сказал Путин по новостям, Саудовская Аравия, Ирак, Иран, ну, вот эти страны.
Александр III когда-то сказал вещую фразу: у России нет союзников, кроме ее армии и ее флота. А что касается мусульманского мира, арабы любят две вещи – силу и деньги. И вот когда к ним приходишь с силой и с деньгами, вот тогда они тебя уважают. И они готовы тебя даже братом назвать. Ну вот из опыта афганской войны, например, могу сказать, что человек сидит, чай пьет с тобой, братом тебя называет, а ночью тебе гранату бросает под БТР. Вот тебе и все братство. Поэтому мое глубокое убеждение, мы наломали за последние 20 лет так называемой перестройки столько дров, что нам рассчитывать на сочувствие не то, что в мусульманском мире, а вообще во всем мире не приходится.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Дарья Здравомыслова и Алекс Немиров. Человек недели «Радио Свобода» Олег Дерипаска, который по версии журнала «Финанс» возглавил рейтинг самых богатых людей России, потеснив прежнего лидера Романа Абрамовича. По версии журнала, его состояние составляет 21 миллиард 200 миллионов долларов. О самом богатом человеке России говорит публицист Юлия Латынина.
Представление о том, что российские олигархи все делали непременно преступлением, обманом и всех ограбили, оно относится к каким-то другим людям, оно реально относится не к олигархам. Оно относится там к чекистам, которые в 91-м году сливали деньги за рубеж и больше там ничего не могли придумать, к бандитам, к мелким чиновникам, которые за банку соленых огурцов распродавали лицензии. Оно не относится к тем людям, которые видели возможности, пользовались ею. Это самое главное, это первопричина. Та же и в случае Дерипаски, и Транслот Групп. Размывание капитала акционерного какими-то дополнительными эмиссиями акций. И измайловская братва. Посты на дорогах в Саяногорске, которые там перехватывали эмиссаров ТВГ, когда Дерипаска с ней уже поссорился и вот как раз выпустил эмиссию, размывающую долю ТВГ в Саянском алюминиевом заводе. Это все глубоко вторичные вещи по сравнению с тем, что это люди, у которых в ОГУМе была воля. И ее было больше, чем у других. Можно было с умом и волей проиграть в этой гонке в связи со случайностями, но нельзя было по случайности в этой гонке выиграть. Среди российских олигархов один Ходорковский интересовался властью по-сильному и по-хорошему. И в результате очутился там, где очутился. А олигарх и вообще бизнесмен – это человек, который делает деньги, а не тот, который изменяет общество. Власть любого олигарха может интересовать только как инструмент делания денег. То есть как инвестиция в чиновника, который потом что-то тебе делает. Власть как таковая, особенно если стремление к власти оборачивается проблемой для бизнеса, никакого олигарха не будет интересовать по определению.
Юлия Латынина. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Дело за северокорейской стороной. Я думаю, что мы сделали все предложения.
Вирус птичьего гриппа обнаружен уже в 3 населенных пунктах на юго-востоке Турции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Аль-Хуком! Таха Ясин Рамадан приговаривается к смертной казни через повешение за совершение преднамеренного убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.